Зоя Петровна согласилась принять Марка после полудня. Она жила в старой части города, где раньше жили ученые, выдающиеся деятели культуры. Благоустроенный район с булочными на каждом углу, крохотными аптечными пунктами с синими ставнями на огромных окнах, клумбы, скверы и все такое чистое, опрятное. Точно лакированные ботинки, которые поджидали под кроватью воскресного утра, начищенные до блеска, с гладкими шнурками, в таких только на богослужение и обратно, и по пути заскочить за пышными пончиками. Марк неторопливо поднимался в квартиру, рассматривал мозаику на подъездных стенах, не читая его собственному подъезду, и тем более подъезду Саши, который дожидался Марка в машине. Дверь Марку открыла худенькая женщина за 40. Длинные волосы, собранные в хвост на затылке, большие очки с толстыми линзами, ничего не сказала, даже не поздоровалась, только молча посторонилась и попросила Марка в темную прихожую. Он разулся, торопливо сбросил куртку, которую женщина тут же забрала и повесила на вешалку, потом нагнулась и поставила к стене кроссовки Марка. Жестом указала на дверь в конце коридора. Марк послушно кивнул, прошел туда боковым взглядом, замечая, что дверей много. В комнатах, куда можно было заглянуть, были занавешены окна. Пахло терпкой перечной мятой, кофе и нафталином, бубнило радио. Марк вошел в комнату, и Зоя Петровна указала на древнее кресло исполинских размеров. Парень прошелся по скрипучему паркету, сел. Гостя и хозяйку разделял миниатюрный журнальный столик, на котором стояла тяжелая пепельница, пачка папирос «Беломор», спички, тетрадь. Зоя Петровна поздоровалась и сразу перешла к делу.
«Всего их 5, но собрать будет тяжеловато. А может, вместе они и не нужны?»
«Первое бы найти». Зоя Петровна, сухопарая женщина в годах, стряхнула пепел с папирос и подалась вперед и двумя пальцами двинула к Марку толстую потрепанную тетрадку в черной обложке.
«Первое зеркало — это птицелов, злое и хищное»,
— женщина говорила прокуренным, надтреснутым голосом.
«Вернее, каждое является хищным. Берите, берите, досмотрите».
Марк послушно открыл тетрадь, провел указательным пальцем по шершавой бумаге, палец заныл.
«Нос мне птицелов не откусит?» — нервно усмехнулся парень, глядя на старую фотографию и пометки ниже, сделанные витиеватым почерком. Крохотное, круглое зеркало с длинной рукоятью, заостренной к концу, больше похоже на шип, нежели на рукоять.
«Не откусит! Это его не интересует!»
Зоя Петровна снисходительно улыбнулась, огляделась по сторонам, убрала серебристые пряди у лица, выбившиеся из высокой прически. В просторной гостиной царил полумрак, стены занавешены плотной тканью. Марк знал, что под тканью прятались зеркала. Женщина коллекционировала их и знала толк в редких экземплярах.
«Вы так говорите о них?» – задумчиво пробормотал Марк, задержав взгляд на балконной двери. «Словно зеркала, живые, не откусит, ничего не интересует».
«Так живые же!»
– Зоя Петровна потянулась за чашкой кофе. Старое кресло скрипнуло.
«Вы так считаете?»
Зоя Петровна сделала глоток воздуха, помолчала, отвела взгляд.
«Не каждый из существующих, конечно же».
«И вы, глядясь в зеркало, понимаете, живое ли оно?»
Женщина сурово сдвинула брови к переносице.
«В живые смотреть нельзя».
Марк обвел взглядом занавешенные стены, заерзал в кресле.
«Неужели все ваши...»
«Второе ко столом!»
Отрезала Зоя Петровна, жестом велела перевернуть страницу. Длинное, прямоугольное, прислонено к стене на фотографии.
Какие странные названия».
Марк покачал головой.
«Имена!»
— поправила женщина.
«Прошу прощения».
«Имена! Такие зеркала носят имена!»
Марк кивнул.
«И неужели помогут?»
Зоя Петровна поджала губы, слегка растерянно посмотрела на Марка.
«Не помогут, а дадут то, что ты хочешь, в обмен на то, что хотят они».
Марк перешел к следующему зеркалу.
«Зубоскал!»
Зоя Петровна потушила папиросу. Рама зеркала украшена маленькими зубками. Виднелись сколы, некоторые из зубов с темными пятнами.
«Чьи зубы?»
— испуганно прошептал Марк. Зоя Петровна пожала плечами.
«Детские зубы! Детские!»
Марка словно кипятком окатили. Торопливо перелистнул страницу. Миниатюрное зеркало с позолоченной крышкой, которое легко было бы поместить в дамской сумочке.
«Мара!»
Зоя Петровна откинулась на спинку кресла. Марк почесал в затылке. С одной стороны, задача стояла простая — собрать нужные зеркала вместе. С другой — непосильная. Вдруг зеркала у кого-то из коллекционеров, то придется выложить кругленькую сумму за каждое. Да и не каждый согласится продать такую диковинку. А если и вовсе в музеях хранятся, кражу совершать? Марк нахмурился. «Ну, собственно, они же нужны ненадолго. Можно взять в аренду, например». Парень улыбнулся. «В аренду такую жуть брать? Да кто ж ее сдаст-то?» Тут же вздохнул. «Нужны-то ненадолго. Однако как возвращать зеркала после использования? Снова по кускам собирать, да в рамки вставлять?» «Зоя Петровна», — осторожно начал Марк, бережно подбирая слова, — «несказанно повезло, что получилось встретиться, и вы практически бескорыстно помогли». Марк прямо-таки почувствовал, как заныл сильно похудевший кошелек. «Еще одна просьба».
«Вся внимание».
Женщина возрилась на Марка. Страшные глаза, очень страшные, как два пруда с мутной водой. В такие приходили топиться, прятать косточки убитых. Гляделся в них Марк и видел, как плескалась в сероватой мути лихорадка, белело брюхо мертвой рыбы. Марку подумалось, что женщина все же смотрелась в свои экспонаты, и глаза Зои Петровны из человеческих превратились в части этих зеркал.
«Не подскажете ли, как найти хотя бы Птицелова?»
Зоя Петровна постучала длинными пальцами по подлокотнику кресла.
«Увы»,
— коллекционерша развела руками.
«Но зеркала принадлежали раньше одному человеку, и повезло, что из города их так и не вывезли. Наследники их либо где-то спрятали, либо продали местным собирателям подобных вещиц, либо вовсе избавились».
«Почему вы так уверены, что зеркала не вывезли, например, в другую страну?»
«Зеркала не любят перемен. Они бы просто не позволили забрать себя с насиженного места», —
уклончиво ответила коллекционерша. Марк потер лоб.
«Тетрадь можете сфотографировать. Дам парочку рекомендаций, и они пригодятся, если однажды раздобудете зеркала».
Марк ощутил, как в области желудка появился тугой узел. Стоя на улице и переваривая беседу, Марк выкурил две сигареты подряд и полез за третий. Парень поежился, поправил шарф, натянул на голову капюшон куртки. Каждый путеводитель настоятельно рекомендовал посещать Староград весной, когда начинают цвести яблони, коих на улицах города предостаточно, и не портить впечатление от поездки с зимними пейзажами. Впрочем, цветущие яблони вряд ли бы скрыли от туристов мусор в канавах, фантики, пустые бутылки, что валялись на каждом углу. Правда, Марку нравился город за запах. Жареные каштаны, мокрый асфальт, сигаретный дым.
Пока Марк слушал рекомендации Зои Петровны, ощутил, что седых волос на голове прибавилось. Марк поморщился. Достал из кармана телефон, открыл галерею, хотел пролистать фотографии зеркал еще раз.
«Что за черт?»
Парень аж сигарету изо рта выпустил. Вместо фото Марк увидел 5 белых прямоугольников. Первой мыслью было вернуться к Зое Петровне и попросить отснять тетрадь еще раз, да только рукой махнул. Дело вовсе не в тетради. Марк растер тлеющую сигаретку носком ботинка, поднял, донес до урны и направился к машине.
«Че как?»
— поинтересовался Саша, сидевший за рулем автомобиля. Веснушчатое лицо, взъерошенные рыжекаштановые волосы. Марк приземлился по правую руку от него.
«Ну...»
— неуверенно протянул Марк.
«Как найти, не знает, но подтвердила, что зеркала существуют взаправду, и дала рекомендации на случай, если найдем».
При одном только упоминании рекомендаций Марку стало не по себе. Парню много чего доводилось прочитать в интернете и в пыльных библиотечных книжках, но такого еще не встречал.
«Давай пообедаем и обсудим».
Марк пристегнул ремень безопасности, Саша кивнул, повернул ключ зажигания. Пока они ехали до дома Саши, Марк прокручивал в голове главное из услышанного. Наверное, зеркала женщина называла живыми не потому, что зеркала сами по себе состояли из плоти и крови, а потому что в них обязательно кто-то прятался. По позвоночнику побежали мурашки. Кто-то прятался. Воображение рисовало сонмы чудовищ, прорывающихся в мир людей через треснувшую зеркальную гладь. Марк нервно задергал ногой.
«Только рекомендации дала?»
— не утерпел Саша, поворачивая руль направо.
«Да, но я не стал говорить, что нужно не просто забрать зеркала».
Саша бросил испуганный взгляд на друга и снова вперился в дорогу. Марк крутил в руках телефон. Страшное он дело задумал. Как бы провернуть и не погибнуть? Машина притормозила перед трехэтажным домом, выкрашенным в бледно-желтый.
«Поднимайся пока в квартиру, я припаркуюсь».
Саша вручил Марку ключи. Тот кивнул, сжал тяжелую связку, вышел из машины и побрел к подъезду на ватных ногах. Пиликнул домофон, из подъезда дохнуло сыростью, запахом собачьей шерсти, крепким одеколоном. Марк поднялся на второй этаж, вставил ключи в замок на железной двери ржавого цвета, дернул на себя, толкнул вторую, деревянную. Нашарил выключатель, щелкнул, прихожую залил яркий свет. Марк сбросил ботинки, повесил куртку, побрел на бедно обставленную кухню. Пока закипала вода в чайнике, Марк смотрел на отходящие от стен обои и следы подтеков под ними. Около года назад Сашу сильно затопили соседи, и не просто затопили, прорвало трубу с кипятком. Поэтому и обои быстро отклеились. Друг не стал заморачиваться с ремонтом, а сумму, выплаченную в качестве компенсации, потратил на детали для машины. Марк сел напротив рассохшегося окна в торце стола с клеенчатой скатертью. У Саши дома пахло нагретой древесиной, чем-то прокисшим. Наверное, еда в дребезжащем холодильнике испортилась. На подоконнике возле банки из-под кофе, наполненной окурками, громоздилась кипа старых журналов. Хлопнула входная дверь, пришел Саша.
«Вроде бы люди на работе должны быть, а припарковаться негде»,
— ворчал друг, пока снимал пальто и шарф.
«Скажи, чё все заняты?»
«Каждый так подумал», — отозвался Марк. «Мол, день в разгаре, найти место для машины будет расплюнуть».
«Ага, как же!»
— сердился Саша. Друг скрылся в ванной, чтобы помыть руки. Марк вспомнил, что забыл сделать то же самое, направился к кухонной раковине, взял обмылок, лежавший на самом краю. Парень включил воду, подставил руки и зашипел от боли. Полился кипяток. Засвистел чайник.
чего будешь есть?»
— спросил Саша, появившись за спиной у Марка. Аппетит пропал. Саша пожал плечами, достал чашки, коробку с пакетированным чаем, завалявшуюся еще с прошлого месяца упаковку с сушками.
«Так чего там по рекомендациям?» — спросил он, заливая водой чай.
Марк сначала перечислил имена зеркал, затем рассказал, что для работы с ними важно себя обезопасить.
«Имена?»
— присвистнул Саша.
«Да, для первого, птицелова, нужно принести любую птицу, обмотать лапы красной нитью и положить на само зеркало. Птица должна быть живая, иначе зеркало не захочет никак реагировать».
Саша поставил чашки на обеденный стол, Марк домыл руки, брезгливо вытер их об засаленное полотенце на ручке шкафчика.
«Так тебе вроде вступать в контакт с этой формой жизни и не нужно?»
Саша насыпал в чаю от души сахара.
«Только найти».
«Верно. Только как и где их искать?» Саша откинул со лба пряди волос.
«Я бы понаблюдал за местом, где умирает много птиц».
Марк сел за стол, оперся локтями на него.
«Допустим. Всего-то нужно отыскать человека, который наблюдает за птицами в черте города или за городом, если зеркала далеко не ушли. Уж он-то подскажет, как чего».
Марк усмехнулся.
«Куда ж зеркала уйдут? У них ног нет. Не придирайся, я образно».
Саша шумно отхлебнул чаю, открыл упаковку сушек.
«Так мне сказали, что красная нить все такое, иначе зеркало того общаться не захочет. Для задушевных бесед, может, красная нитка и нужна».
Саша поднял вверх указательный палец.
«Но раз птицелов у нас злое и хищное, то есть вариант с тем, что пропитание ему нужно. Сядет какая птичка на поверхность, оно и сцапает. Не целиком сожрет, так? Крылья откусит или лапы. А как обезопасить себя можно?»
«Не дать зеркалу поймать отражение». Саша сглотнул, и в кухне повисла давящая тишина. Марк даже явственно ощутил, как сгустился воздух, и появилось чувство, будто в затылок кто-то смотрит. Марк обернулся. Только полумрак коридора, дымигающая красная лампочка на электросчетчике.
«Лицо спрятать за маской?»
— предложил Саша. Марк согласно закивал. Как только Марк вошел в полупустое кафе и увидел темноволосую девушку за столиком у окна, сразу подумал, что это как раз его и дожидались. С Мариной парень познакомился в интернете, на форуме людей, которые называли себя «бёрдвотчерами», наблюдателями за птицами. Марк никак не мог взять в толк, почему нельзя было назваться наблюдателями или, допустим, орнитологами-любителями, но не стал обращать на это внимания. Если ему что-то не понять, не значит, что этому нет места в жизни.
«Марина?»
Марк подошел к столику, и девушка оторвалась от экрана телефона. Она заказала кофе и какое-то пирожное.
«Здравствуйте!»
Марина улыбнулась. Девушка сама была похожа на птицу. То ли черты лица натолкнули на такое сравнение, то ли манера чуть дерганно поворачивать голову.
«Не буду ходить вокруг да около».
Марк сел напротив девушки, попросил официанта принести стакан сока. Марина внимательно вгляделась в Марка, отчего тот заерзал на месте. Неуютно стало под таким пристальным взглядом.
«Нужно, чтобы вы обозначили на карте места, где гибнет много птиц».
Марина взяла в руки вилку, вонзила в пирожное, и горячий шоколад полился из-под бисквита на белоснежную тарелку.
«Лучше всего подойдут места, где птицы гибнут не из-за болезней, а по непонятным причинам», —
продолжал Марк.
«Сможете?»
«Да, конечно, смогу».
Марина поковырялась вилкой в пирожном, превратила его в кашу.
«Вопрос времени и денежного вознаграждения».
«Насчет денег можете не переживать», — сказал Марк,
а у самого на душе кошки заскребли. «Денег хватит с лихвой, только расставаться с ними болезненно».
«Только вот времени мало».
Марк скрестил руки на груди.
«Мне бы еще вчера информацию получить».
Марина тихо рассмеялась.
«Без проблем. Раз уж деньги будут, то и все быстро подготовлю».
Марк почувствовал, как отлегло от сердца. Возможно, предложенный Сашей вариант поиска зеркал окажется рабочим.
«Интересно».
Марина подперла ладонью подбородок.
«Зачем вам эти места на карте?»
Потом спохватилась и уточнила.
«Могу же об этом спрашивать?»
Марк вздохнул, натянуто улыбнулся, поправил очки, сползшие практически к самому кончику носа.
«Можете, правда, вряд ли расскажу».
Девушка повела плечом.
«Точно, точно».
«Хотя бы одно из мест прямо сейчас получится назвать?»
Марк полез за кошельком. Марина задумалась.
«Вообще, да».
Девушка открыла на телефоне карту города, пару минут водила по экрану пальцами, то увеличивая, то уменьшая изображение. Потом повернула телефон к Марку.
«Здесь находится заброшенный железнодорожный вокзал. Очень красивый, кстати, благодаря дебаркадеру».
Марк увидел фотографии арочной конструкции из металла и стекла в зоне прибытия поездов. Кое-где виднелись прогалины. Стекло разбито.
«И как раз вот там мы нередко находили трупики».
«Не болезнь?»
Марина покачала головой.
«Место чудесное, но столько маленьких смертей».
Девушка полезла в галерею, показала фотографии мертвых птиц. Затем скинула примерные координаты вокзала.
«Спасибо».
Марк подскочил со стула, как ужаленный. Официант только-только принес сок. Марк вытащил из кошелька купюру крупного номинала, положил перед Мариной.
«Это за кофе и за остальное. Напишите потом, пожалуйста, об остальных местах».
Марина посмотрела на купюру и покраснела.
«Подождите, я не думала, что настолько много».
«Ничего-ничего».
Марк торопливо застегнул куртку.
«До свидания».
Парень ринулся к выходу из кафе. Марина озадаченно смотрела на купюру. Марк бросился к машине, чувствуя, как бешено заколотилось сердце. «Первая удача, да еще какая! Если сильно повезет, то и зеркало окажется именно там». На такое уж везение, конечно, рассчитывать глупо, но вдруг...
«Да ты повеселел!»
— воскликнул Саша, едва увидев Марка, открывшего дверь пассажирского сиденья.
«Хорошие новости!»
Марк рассказал о вокзале, и Саша тоже воодушевился.
«И действительно!»
Саша достал из кармана леденец в прозрачной обертке, торопливо развернул и отправил конфету в рот.
«Масок только нет!»
«Ничего!» — махнул рукой Марк. «Надо будет, шарфом замотаюсь!»
Саша попытался построить на телефоне маршрут до вокзала. Получалось только примерно, так как на официальных картах вокзал не значился.
«Ладно!» — кряхтел Саша, словно старик. «Издалека же увидим! Это же не что-то маленькое!»
«Ух!»
— Саша потер ладони.
«Хотел бы посмотреть на зеркало это!»
Марк же помрачнел. Былой настрой улетучился. Груз грядущего навалился на плечи. Ведь птицелов — только первое зеркало из пяти. Нужно найти все. Да и парень считал, что зеркала будут больше по размеру. Тут только костолом выделялся. Как с такими вообще что-то могло получиться? Марк, конечно, не сомневался, что получится. Просто опять же, размеры плюс чего ждать от зеркал Марк не знал. Вдруг сделалось страшно. А если он просто поверил в глупые россказни и зеркала, самые обычные, какие можно купить в любом магазине или на барахолке? Марк вцепился в правое колено пальцами, сжал посильнее, стало больно. Коллекционерша и ее зеркала вполне реальны. А если Зоя Петровна шарлатанка? Марк помотал головой, заметив, что начинает себя накручивать на пустом месте. Да накручивается, начнет тревожиться. Сейчас вообще ни к чему. Марк откинулся на спинку сиденья, бросил взгляд на отражение в зеркале заднего вида. Лицо изможденное, под глазами залегли тени. Он толком не спал последние несколько недель, а если и засыпал, то видел кошмары или наступал сонный паралич. Пока Марк пытался пошевелить рукой или ногой, в углу комнаты стоял черный человек с головой, объятый белым пламенем. В кошмарах часто виделась зеркальная дверь, собранная из осколков. На осколках было много крови. Крови Марка. Парень смотрел на ладони, и они были изрезаны почти до кости.
«Чем больше твоей крови, тем быстрее найдешь твою кровь», —
кто-то навязчиво шептал в самое ухо. Дверь открывалась, и в проеме не было ничего, кроме вязкой темноты. Марк просовывал руку в проем за зеркальной дверью, и его утягивало внутрь. Тело перемалывало и разрывало. Марк просыпался, брел на негнущихся ногах в ванную.
умывался ледяной водой, затем оседал на пол и долго плакал, не в силах встать.
Марк прикрыл глаза, глядя на заснеженную обочину дороги. Из полуприкрытых век чудилось, будто по снегу бежал огромный зверь, похожий на волка, пытаясь догнать машину, и снег под лапами разбивался на осколки. Машина резко остановилась, Марк выбрался из полудремы, поморгал, заозирался.
«Приехали?»
— тихо сказал Саша, отстегивая ремень безопасности. Впереди виднелся заброшенный вокзал. Вокруг стояли еще другие постройки, тоже опустелые. Марк выбрался из машины, поежился, мороз быстро забрался под куртку.
«Поближе, может, машину подгоним?» — спросил Марк у Саши. Тот покачал головой.
«Мало ли чего там. Пусть останется на ровной дороге хотя бы, а то в самый неподходящий момент застрянем и не вытолкаемся».
Марк застегнул куртку.
«Давай-ка я один схожу».
«Чего это?»
— Саша нахмурился. Марк знал, что это могло его немного обидеть. Со школы во все неприятности они впутывались вдвоем, и Саша никогда не бросал Марка разгребать в одиночку. И, услышав о задуманном деле, Саша ни минуты не колебаясь предложил помощь.
«Проверю, есть ли там зеркало или нет».
Из-под свинцовых туч пробились холодные лучи солнца, поднялся ветер, мимо проносились автомобили. Марк невольно обернулся посмотреть, не видно ли позади того зверя. Только лесополоса. Чуть поодаль виднелась заправка.
«Ладно», — недовольно буркнул Саша. «Телефон только далеко не убирай».
Марк кивнул и зашагал в сторону вокзала. Перед двустворчатыми дверьми с витражными вставками Марк замешкался. Посмотрел на барельефы, на молчаливые скульптуры по бокам от входа. Собравшись с духом, парень в одно мгновение преодолел расстояние, отделявшее его от дверей, дернул на себя одну из створок. Пустые окошки касс, где продавали билеты, киоски, где можно было купить журналы, брошены прямо с этими самыми журналами. Направо зал ожидания, над которым имелась лестница, ведущая в музей и привокзальную гостиницу. Повсюду валялись осколки сувенирных тарелок, брелоки, выбитые стекла, надписи на стенах. Даже чемодан имелся с вываленными на пол вещами. Ветер перекатывал туда-сюда бумажки. У Марка сложилось впечатление, будто вокзал бросили в один момент, побросав все. Марк прошел вокзал насквозь. Оказался подарочным сводом дебаркадера. Огляделся. Ничего необычного. Достал телефон на всякий случай. Сверху на перекладинах, наблюдая за Марком, сидела стайка ворон. «Да», — вздохнул Марк, увидев, что сигнала нет. Парень прошелся вдоль платформы, обратил внимание на рельсы и похолодел. Они были усеяны трупами птиц. Марк закусил губу, спрыгнул с платформы на рельсы, приблизился к трупам. Неприятный запах ударил в нос. Некоторые трупики абсолютно свежие, оторванные лапы, откушены перья, головы. Какие-то трупы уже пролежали прилично, какие-то и вовсе разложились. Марк пошел вперед, стараясь не наступать на птиц, но, видимо, не всех заметил, так как под подошвой раздался хруст. Марка бросило в пот, затошнило. Чуть дальше лежал кусок плотной ткани, еще дальше — искомое зеркало. Марк бросился было поднимать, но вовремя вспомнил о мерах предосторожности. В голове сразу закрутились мысли, почему здесь, на рельсах, на заброшенном вокзале. «Потому что хотели избавиться, когда поезда еще ходили», — прошептал сам себе Марк, и волосы зашевелились, а руки затряслись. Со стороны зеркала послышалось тихое дребезжание. Либо зеркало выкинули из окна поезда, либо положили на рельсы так, чтобы Птицелов треснул под колесами. Но нет. Выкидывать здесь глупость. Поезда здесь только тормозили или на тихом ходу покидали вокзал. Марк бы сам выкинул его далеко за городом, проезжая мимо полей отдаленных поселков. Дребезжание повторилось. В этот раз чуть громче и как бы навязчивее. Внутри блеснул огонек, словно зеркало почуяло рядом чье-то присутствие и решило приманить поближе. Марк снял с шеи шарф, обмотал голову, подобрал кусок ткани, в который зеркало было раньше завернуто. Стало нехорошо. На ткани виднелись бурые пятна. Марк приблизился к зеркалу так, чтобы рассмотреть его, но чтобы не попасть на отражающую поверхность.
«Ничего себе!» — охнул парень.
В зеркальной глади Марк четко видел птичий скелет, который находился внутри зеркала. Словно вмерзший в лед. Рама зеркала в крови, рукоять в крови. Марк достал еще и перчатки, кинул на зеркало сверху ткань. Зеркало задребезжало сильнее, зазвенело. А когда Марк взял его в руки, то ощутил вибрацию. Ветер стих. Птицы, сидевшие наверху, вперились взглядами в Марка. Тот попятился, споткнулся о рельсу и едва не упал навзничь. Марк бросился прочь с вокзала, сорвав с лица шарф на бегу.
Он остановился только перед машиной, возле которой курил Саша. Тот аж чуть сигарету изо рта не выронил.
«Неужели нашел?»
— воскликнул Саша, увидев сверток, который Марк прижимал к груди. Марк закивал, ошарашенно глядя на друга. Саша побледнел.
«Ты в порядке?»
«Да, там что-то не так», — заикаясь, ответил Марк. «Весь вокзал, птицы».
Марк был перепуган насмерть.
«Ну, главное, что зеркало у тебя, верно?»
Саша подошел к нему поближе, похлопал по плечу.
«Давай поедим, кофе выпьем».
Марк беспомощно смотрел на друга.
«Еще четыре. Целых четыре. Четыре».
Саша усадил Марка в машину, обеспокоенно посмотрел на товарища. Недостаток качественного сна плохо сказывался на нем. У Саши давно крутилась мысль о том, что задуманное-то получится. Но какой ценой? Марк дернулся от звука сообщения, вытащил телефон.
«Марина прислала координаты других мест с погибшими птицами», –
просипел Марк, пролистал сообщение.
«Будет забавно, если птицеловов окажется штук 10!»
– невесело усмехнулся Саша. Марк с ужасом поглядел на него.
«Просто говорю!»
– Саша пожал плечами, закрыл пассажирскую дверь, обошел машину со стороны капота, сел на водительское сиденье.
«Ну что, по картошечке? Бургеров возьмем, молочные коктейли, ух!»
Марку нравилась эта черта в Саше. Даже в самых отчаянных ситуациях у него получалось успокаивать Марка беспечностью и легкостью. Марк трепетно прижимал к себе птицелова, и зеркало, казалось, пульсировало под пальцами.
«Давай отвезем зеркало домой», — попросил Марк.
Саша согласился. «Не таскать же с собой такую опасную штукенцию». На обратном пути Марк снова начал отключаться. Парня разморило в тепле, и появилось чувство какой-никакой, но безопасности. Снилось, что птицелова он примостил на видное место в пустующей спальне на стену, возле которой Марк планировал затем собрать дверь. А зеркало «возьми да и упади» разбилось вдребезги. И под осколками моментально разлилась темнота густой лужей. Из темноты сначала показалась длинная рука. Рука ощупала пространство вокруг, появилась вторая. Руки уперлись в пол, и из лужи медленно начала вылезать темная фигура. Марк вздрогнул и проснулся.
«Покажешь птицелова?»
— спросил Саша, когда они переступили порог квартиры. Марк никак не мог привыкнуть к тому, что временно жил у друга.
Саше не жалко, конечно, он бы последнее отдал товарищу. Марку только неловко было. Пусть Марк и понимал, что это временно.
«Покажу, только не подходи к зеркалу близко».
Саша согласился, сбросил ботинки. Марк тоже разулся, повесил куртку на крючок. Замешкался, застыл посреди прихожей.
«Давай в кухню», — Саша кивнул.
Марк положил зеркало на стол, осторожно, чтобы не попасть в поле отражения, убрал ткань. Оно продолжало дребезжать. Саша присвистнул, увидев скелет птицы.
«Ничего себе! Вот это вещица, конечно! Кто только такое придумал?»
Марк не ответил. Он не знал ответа на данный вопрос. Конечно, когда пытался найти подобные зеркала, начал искать информацию о создателях. Ничего ровным счетом.
«Необычно, конечно!»
Саша обходил стол со всех сторон, чтобы рассмотреть находку как следует. Марк начинал нервничать. А вдруг случится беда, пока зеркало лежит вот так, открытое? Поэтому быстрым движением накинул ткань обратно, поднял находку со стола.
«Смотри!»
Саша протянул руку к птицелову.
«Там что-то написано!»
И правда, на задней стороне рамы имелась надпись.
«К тебе много лет спустя»,
прочитал Саша вслух, поджал губы, непонимающе уставился на Марка.
«Жутковато немного».
Марк стоял как громом пораженный, рассматривая надпись. «Нет, не может быть», Саша хмыкнул.
«А оно только птицами питается, интересно?»
«Не хочу проверять». Марк завернул зеркало получше. Начинало приходить осознание того, что ему невероятно повезло, и везение это получилось просто сказочным. Все так гладко, так ровно. Только побеседовал с Зоей Петровной, нашел Марину, следом сразу обнаружил зеркало. В голове пронеслась мысль о том, что зеркало желало быть обнаруженным. И такими вот неведомыми Марку путями привело к себе. У Марка сжалось внутри. Еще надпись эта.
«Как искать остальные?» —
подал голос Саша.
«Не знаю, придумаем, наверное».
Он опустился на стул.
«Давай закажем еды. Совершенно не хочется выходить на улицу сегодня», — попросил Марк.
Пока Саша заказывал еду, Марк отнес зеркало в спальню, где ничего, кроме матраса, не было. Невольно вспомнился сон, который приснился на обратном пути, поэтому парень решил убрать зеркало под матрас, так оно точно не разобьется до поры до времени. Спать Марк мог бы в большой комнате на ковре. Птицелов продолжал дребезжать. Марк сел на корточки, отогнул край матраса, хотел было уже убрать зеркало под него. Пальцы ощутили что-то холодное, и руку свело резкой болью. Парень дернулся, отодвинулся. На пальцах появились глубокие порезы, и кровь попала на птицелова. Марк похолодел. Он случайно сунул пальцы под ткань.
«Саш!»
– бешено заорал Марк, отполз дальше от зеркала.
«Саша!»
Друг мгновенно прибежал на крики.
«Откуда кровь? Ничего себе, как умудрился-то?»
Марк открывал и закрывал рот, как вытащенная из воды рыба. «Я случайно дотронулся», — наконец выдавил из себя парень, глядя на порезы. «Хищное и злое». Саша ловким движением задвинул зеркало под матрас.
«Пойдем, пойдем, обработаем. Если зеркало птиц жрало, мало ли сколько на нем заразы».
Марк послушно поплелся обратно на кухню. Снова мелькнула мысль о том, что зеркало искало его. Однако ей на смену пришла совсем иная, более страшная. Вдруг с зеркалом сложилось так славно, потому что тот, кого Марк искал, помогал с той стороны, чтобы дверь собралась быстрее.